Сократа приговорили к смерти за отрицание богов, покровителей стихий. Джордано Бруно был сожжен на костре за то, что утверждал, будто Земля круглая. Галилео Галилей оказался в темнице, веря, что наша планета вращается вокруг Солнца. Сколько еще мифов о планете придется опровергнуть? И какой ценой?
«Голос России» и «Русское географическое общество» представляют программу «Мир географии». «Мир географии». «Мир географии» — это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы — ученые и специалисты в области изучения Земли.
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
Здравствуйте, друзья! В студии «Голос России» Виктория Луценко и в эфире программа «Мир географии». Человек – высший из всех мировых ценностей. В идеале государство должно служить человеку. В многонациональной России вопросы сохранения национального, а как следствие территориального единства, сегодня приобретают качественно новое звучание. Вопросы демографии, особенности географии населения нашей страны обсудим сегодня с профессором кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Александром Ивановичем Алексеевым. Здравствуйте, Александр Иванович. Спасибо, что пришли. И, конечно же, в студию моя соведущая Надежда Пупышева. Здравствуй, Надя.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. География населения, изучающая состав и размещение населения, становится все востребованнее сегодня, учитывая пока, к сожалению, продолжающееся сокращение численности населения нашей страны. Россия – самая большая страна по площади, но по численности населения мы занимаем лишь 9-е место в мире. При этом на 8-м месте Нигерия, а на 10-м – Япония. Но поговорить хочется даже не о воспроизводстве населения, а о географических особенностях расселения в России. Александр Иванович, в чем они заключаются и каковы исторические аспекты современного размещения населения?
Ну, так получилось исторически, что нынешняя территория России стала заселяться из района, который называется Волго-Угское Междуречье, бывшее Московское княжество. Да? И вот если мы вспомним, что было лет 700 назад, то, скажем, вот где-то к востоку от Нижнего Новгорода уже начиналось Казанское ханство, а к югу от Оки уже начиналось Дикое поле. И вот вся эта территория была заселена русскими и другими народами России вот за последние 600-700 лет. Естественно, что в Сибири ареал заселения шел в основном по югу, по степной зоне, ну, грубо говоря, вдоль Транссибирской магистрали. А то, что сейчас называется крайний север, это очаговое расселение. Так, грубо говоря, территория России делится на две части. Главная полоса расселения – это европейская часть плюс юг Сибири и Дальнего Востока, и территория крайнего севера, где нет сплошного расселения, есть только очаги территории. И долгое время главным направлением изменения размещения был сдвиг на восток и немного на север. Ну вот, как вы знаете, где-то после вот краха Советского Союза, когда, можно сказать, исчезла государственная политика стимулирования заселения восточных и северных районов, начался обратный тренд. Вот впервые за 600-700 лет вектор миграции поменялся у нас.
А вы считаете, сейчас должна быть принята какая-то определенная государственная политика, чтобы больше осваивали северные территории или, наоборот, восток усиливался? Как должно поступать государство?
Что касается крайнего севера, здесь разные точки зрения. Одни говорят, что север у нас даже перенаселен. И, скажем, зачем мы в Норильске будем держать там 200 тысяч жителей, в то время как для добычи такого же количества там меди, никеля, платины и так далее, да хватит там 1015. Да? Ну, вообще логично, зачем людям жить в условиях вечной мерзлоты и так далее, да? Ну, другие считают, что это стратегическая задача, вот так содержать под контролем всю территорию. Ну, если насчет крайнего севера здесь разные точки зрения, то уж насчет юга Сибири и юга Дальнего Востока здесь очевидно, где нормальное природное условие, Владивосток на широте Сочи или Ялты, как известно, но население оттуда уезжает, да? Что, конечно, нерационально ни с какой точки зрения. Конечно, нужна какая-то политика. Формально она есть. Есть даже такая программа переселения соотечественников, но она принята, конечно, с большим запозданием. И там участвуют сотни человек, максимум тысячи. Это вот в пределах точности расчетов наших. А на самом деле тут речь идет о том, что, скажем, Дальний Восток потерял более миллиона человек за постсоветский период. И миграция продолжается оттуда. Конечно, нужны какие-то государственные меры. Как мне сказал один старый работник Газплана, все цари заселяли Сибирь. А если этот не заселяет, то какой же он царь?
Ну, у нас уже не царский режим.
Это, правда, было при Ельцине.
Да, но хорошо вы отметили по поводу Дальнего Востока и Сибири. Безусловно, эти регионы плохо заселены нашими согражданами, как мне кажется, по нескольким причинам. Во-первых, удаленность от центра, это немаловажно. Все-таки огромное расстояние от Москвы и от того сердца нашей Родины, которое бьется каждый день там возле Красной площади. А вторая причина – это невозможно заниматься серьезным бизнесом, который в любом случае завязан с центром нашей страны в силу элементарных причин. Например, часовые пояса.
Ой, не надо
и так
только
далее.
Про часовые пояса. Не надо.
Часовые пояса мы любим.
Я уже где-то выступал на эту тему.
Вот. Но правда, удаленность эта, она никаким образом не преодолевается.
Так, любой губернатор Дальнего Востока или Восточной Сибири жалуется Путину или Медведеву на то, что они удалены от центра, да?
Я вам могу пожаловаться как человек, который
Хорошо.
Родился там.
Прекрасно. А вы слышали когда-нибудь, чтобы губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер жаловался президенту Обаме или президенту Бушу на то, что Калифорния очень удалена от Вашингтона?
Очень хорошо, что вы отметили. В чем разница между у нас и у них вот в этом вопросе? Что им удалось достичь?
У них каждый штат самостоятелен.
Так.
А у нас федерация же только по названию. Ну, и это исторически так обусловлено, что Россия всегда была суперцентрализованным государством.
Вот.
Ну, а тем более сейчас, когда права регионов гораздо меньше, чем были, скажем, там, 10 лет назад. Да? А уж про муниципалитеты я не говорю.
И, в общем-то, это одно из обстоятельств, которое обуславливает отток населения из дальних от центра
районов. Одно из обстоятельств. Ну, это, кстати, не такой простой вопрос. Вот, например, Приморский край и Калифорния. Да? Тут много аспектов.
Хорошее сравнение, конечно.
Ну, Калифорния, конечно, южнее, но если мы возьмем там Орегон или штат Вашингтон или даже канадскую провинцию Британская Колумбия, то там в Ванкувере никто не жалуется, что недалеко от Оттавы какой-нибудь или даже от Монреаля. Потому что они не привыкли надеяться на центр. Они достаточно самостоятельны.
Но это одна, опять же, повторюсь, из причин такого большого оттока населения из удаленных от центра России регионов.
Сейчас.
Сейчас. А какие еще причины вы можете назвать?
А вот это не самостоятельно? Нет, ну, конечно, причина в том, что раньше это была государственная проблема. Ну, например, крепость Владивостока была второй после Кронштадта. Перед Первой мировой войной, да, гигантские шли капиталовложения, чтобы укрепить этот край, построить дороги, порты, склады, города и так далее, и так далее, и так далее. Переселить туда огромное количество людей, это была государственная программа. А в постсоветский период от этого отказались, сочли, что это не государственная задача, ну, что вообще не факт.
Что, а да. Какова статистика, Александр Иванович? Сколько в год, в месяц происходит оттока населения в центральные районы или, может, в Черноземье европейской части?
Ну, я сейчас на память цифры не помню, но вот сказал, что
за все
постсоветские годы Дальний Восток потерял примерно 1 000 000 жителей, да? А Восточная Сибирь, я думаю, потеряла примерно столько же. Ну, Москва зато выросла 2-3 миллиона. Вот. Так что у нас идет концентрация в западных частях страны, что вообще-то не очень хорошо. У нас и так три четверти территории – это азиатская часть. А там жила только четверть населения. Сейчас уже живет пятая часть населения.
Там, а да? Если эта тенденция продолжится, я имею в виду оттока из восточных регионов в европейскую Россию, какие могут быть последствия через 10-20 лет?
Ну,
мы же не сможем самое... только жить все на европейской
Сколько
территории.
Сколько окружных дорог будет построено вокруг нашей столицы?
Ну, конечно, проблема Москвы – это проблема Москвы, это вообще отдельная песня. Но то, что Дальний Восток, если он будет продолжать обезлюдивать, ничего хорошего в этом не будет. Ведь есть же демографический градиент огромный. За границей Китая, где все население Китая в 10 раз больше населения России, да, а плотность населения Китая в 100 раз больше, чем плотность населения Дальнего Востока. И даже самый густо заселенный Приморский край имеет плотность населения в 10 раз меньше, чем погранично-китайские провинции. Да? Вот. И, ну, практика... Иногда говорят, что вот Соединенные Штаты, они не видят ничего страшного в том, что мексиканцы переселяются в Калифорнию, да? И в Калифорнии вторым языком будет испанский. Но все-таки мексиканцы – это не китайцы, да?
Ну, во-первых, мексиканцы – не китайцы. Давайте вспомним пример, например, Франции. Когда они приняли арабов
там масса,
как своих.
Да, масса проблем, конечно. Ну вот один из вариантов, это делать смешанное население, чтобы там были не только китайцы, были филиппинцы, вьетнамцы, корейцы, может быть, даже индусы.
Я думаю, что смешанное это население. Не лучший путь для нашей страны. Давайте будем...
Это вот только с горя, что называется, да, если уже не будет никаких других
давайте
вариантов.
Давайте откажемся сразу от этого варианта, я думаю. Хорошо, что мы затронули вопрос оттока населения из удаленных от центра регионов. Это все прекрасно, но от этого, скажем так, численность населения, общая численность населения в нашей стране особо не меняется. Но в любом случае мы знаем, у нас на слуху вот это ощущение, вот эти вот фразы о том, что численность населения Российской Федерации сокращается. Есть ли у нас, правомерно ли, правильно сказать, утверждать, что у нас действительно демографический кризис? Или же, судя по новостным лентам, судя по тому, как сейчас, в общем-то, говорят об этом вопросе позитивно, у нас демографический кризис закончился, и страна начинает, в общем-то, как это сказать по-русски?
Возрождаться.
Это если верить министру Голиковой, да, которая вроде как-то сказала, я уж не помню, Медведеву или Путину, что, товарищ президент, женщины России откликнулись на ваш призыв больше рожать.
Вы знаете, да? я...
Формально, действительно, два последних года у нас идет рост рождаемости.
Так.
Но это же причина, ну, конечно, сыграла какую-то роль вот эта демографическая политика, хотя эти меры вроде не очень сильны, но все-таки. Но есть же еще демографическая волна. У нас число вступающих в брак, число новых брачных пар больше, чем, например, 3-4 года назад, потому что вступают в брачный возраст те, кто родился в период вот антиалкогольной кампании и вот демографической политики позднего Брежнева, раннего Горбачева. Но скоро это закончится, потому что с 92-го года у нас началось резкое падение рождаемости, и в начале 90-х годов у нас рождаемость упала в два раза, следовательно, лет через 5-7 у нас новых брачных пар будет в два раза меньше.
Но, с другой стороны, потом будет новая демографическая
волна. Ну, это лет через 20 там будет.
Но вот интересные факты хочется отметить, что в 20 веке в России можно выделить более 10 периодов катастрофического снижения рождаемости. Это Первая и Вторая мировые войны, гражданская война 17-го года, период массовых репрессий и экономический кризис 90-х годов. Вот сейчас у нас был еще один финансово-экономический кризис. Каковы последствия с точки зрения демографической политики и демографической обстановки?
Ну, вот у нас постсоветский период было два кризиса, 98-й да. год, вот этот дефолт, да, и вот сейчас, 10 лет спустя, вот по опыту 98-го года можно сказать, что тот кризис сильно повлиял на показатели демографические, вот в частности, средняя продолжительность жизни, которая очень сильно упала в начале 90-х, потом немножко начала расти, уже почти приблизилась к показателям брежневского периода, после 98-го года снова упала. Да? Что будет после 2008-го, пока трудно сказать, потому что это же не сразу проявляется, да, и снижение рождаемости, и рост смертности, какой-то лаг есть, ну, трудно сказать, но, несомненно, это хорошо не повлияет, да, хотя сейчас вроде бы, конечно, лучше у нас ситуация, чем 10 лет назад, экономическая и демографическая.
Александр Иванович, вот помимо социальной географии и географии населения, о которой мы сейчас говорим, вы занимаетесь вопросами георуралистики, то есть изучаете географию сельских поселений. Не так давно на государственном уровне стали все громче говорить о необходимости возрождения деревни и села. Как вы думаете, какие нужны меры для возрождения российской деревни и корректно ли говорить именно о возрождении?
Когда мы были студентами, мы изучали историю КПСС, и там нужно было знать повестку дня каждого съезда. Так вот, что я четко запомнил, на каждом съезде стояла проблема сельского хозяйства. Потому что как вот его загубили тогда вот, во время коллективизации, так и не решена была. А когда мы закончили университет, вышла такая программа «Развитие нечерноземья», где вот это слово «возрождение русской деревни»
уже было.
Уже было.
И все-таки актуальный ведь вопрос. Призывают людей, в общем-то, всерьез отнестись к этому руководителю нашего государства? Вопрос действительно стоит очень остро.
Ко многому призывают отнестись всерьез.
Что касается сельского хозяйства и вообще возрождения деревни, как обстоят дела у нас сейчас с этим вопросом?
Ну, надо прежде всего сказать, что сельское население, естественно, в нашей стране уменьшилось в среднем примерно раза, в целом примерно раза в два, ну, за счет того, что шла урбанизация, да, сельские жители переселялись с города. Это во всех странах так было. Но это было по-разному в разных районах. Например, на Северном Кавказе, Краснодарский, Ставропольский край, сельское население не уменьшилось. Там крупное село, туда даже был приток. А, скажем, в Смоленской области за советский период сельское население уменьшилось в 5 раз. В Представляете? Ну и вот эти вот все нечерноземные области вокруг Москвы, вокруг Петербурга, у них в несколько раз уменьшение сельского населения. И поэтому, естественно, и сеть сельских поселений тоже сократилась. Да? Вот. И, значит, если у вас население гораздо меньше, как вы можете ставить задачу возродить деревню, например, ну, скажем, воссоздать все сельские населенные пункты, которые были до коллективизации, это в принципе не получится. Другое дело, что для того населения, которое там осталось, нужно создать более или менее нормальные хотя бы условия жизни, потому что село по-прежнему очень сильно отстает от города, особенно село вот это вот нечерноземное, где мелкие населенные пункты.
Которые далеко топит не все, это село.
Далеко не все обеспечены дорогами. Да? А что говорить там о врачебном обслуживании, а там же очень много пенсионеров живет, торговли. Вам не выгодно держать магазин, если в этом населенном пункте там 50 жителей.
Но с другой стороны...
В лучшем случае автолавка может туда приезжать. Там. Но это должна быть программа, это должны быть вот льготы, дотации.
О программах, о льготах и дотациях. Как раз я хотела спросить. Несколько лет назад, вот в последние годы, как раз принимались же какие-то государственные программы или на региональном уровне, что шли дотации именно на сельское хозяйство. На малое сельское хозяйство.
Да. Нет, у нас, конечно, есть примеры. Есть даже такие целые сферы, где сейчас ситуация немножко лучше, чем советский период.
Расскажите о них.
Например, газификация села. Вот пример Орловская область. Ну, понятно, там губернатором был Строев, который был представителем Совета Федерации. И вот там, конечно, там зазывал к себе «Газпром». Но все-таки подавляющее большинство сельских жителей имеют газ в своих домах. Да? Вот. Ну, автомобилизация, телефоны, в том числе сотовые и так далее, кое-что есть. Но, с другой стороны, например, вот сельское здравоохранение, это как была проблема, так и осталось. Да? А, скажем, сельское образование, вот эти мелкие сельские школы, которые сейчас начинают укрупнять, ну, это где-то получается, где-то нет, потому что, опять же, если вы укрупнили школу, вы должны каждый день возить туда детей из своего поселка, да? А это значит, что должна быть хорошая дорога, хороший автобус, не пьющий водитель, которая врач должен осматривать перед каждым рейсом, должны быть ремонтники, которые следят за состоянием этого автобуса.
И так далее.
И так далее, и так далее.
Это действительно очень серьезно, но я подозреваю, что все-таки в связи с тем, что нашей стране действительно нужно заниматься не только добычей полезных ископаемых и их продажей, но и развитием своего сельского хозяйства, которое, к сожалению, у нас сейчас не в самом лучшем виде все равно находится, то к селу будет какое-то такое пиететное отношение. Мне кажется, что государственные программы должны реализовываться вот в ближайшее время и положительные результаты приносить. Но у нас есть еще одна тенденция интересная, связанная с нашим переселением народов на территории Российской Федерации. Раньше все ехали из села в город, из деревни в город учиться, работать, становиться людьми. А сейчас люди, которые прожили в мегаполисах очень долгое время, стремятся наоборот уехать, скажем так, заняться дауншифтингом, как это сейчас принято называть. Что это за тенденция? Расскажите
сколько
об этом.
Дауншифтеров? Сколько процентов от городского населения стало дауншифтером?
Наверное, не так много, конечно. Так, но это... можно ли сказать, что это тенденция? Или все-таки это пока еще не тенденция?
Конечно,
в нашей стране нет.
Нет. А что касается переселения из города в село, то в нашей стране, конечно, это сезонно происходит. Все-таки у нас сезонность гораздо ярче выражена, чем в Западной Европе. У нас гораздо больше различий между зимой и летом. И, по крайней мере, мы все знаем из литературы, с 19 века, да, хотя бы вот помещичьи семьи переселялись летом из города в деревню.
Да? На даче.
Зимой наоборот. Ну и вот дача — это все-таки другое, это не субурбанизация. Понимаете, субурбанизация, когда вы живете в пригороде и ездите каждый день на работу. У нас это довольно сложно, у нас и с дорогами, и так далее, и так далее. В развитых странах там другая еще тенденция, кроме субурбанизации, просто переселение на жизнь в глубинку сельскую. Ну, конечно, надо понять, что такое это глубинка. Это глубинка, где до каждого населенного пункта есть дорога с твердым покрытием, проблем со связью нет, проблем получить любую услугу, заказать ее нет. Там, как говорят, международный аэропорт, там в 2 часах езды и так далее, и так далее. Но, кроме того, там же есть много видов профессий, которые не требуют постоянного присутствия на рабочем месте, да, прежде всего связано с информационными технологиями. Даже и просто бухгалтерия. Бухгалтер может сидеть дома, да, или дом может быть где угодно там. Но у нас, конечно, до этого далеко, потому что сельская местность далеко не такая привлекательная для горожан.
Если поговорить о международном опыте, пример чьей деревни, так скажем, может быть показателен? Может быть, деревня Германии или деревня Америки? И что эти государства делали для того, чтобы их деревни, их села были на таком хорошем уровне?
И привлекательны для жителей.
Ну, что государства делали, мне сейчас сложно сказать. Но вот мне, знаете, что врезалось в память? В Великобритании была конференция по проблемам сельского будущего, да, так, Rural Future. И вот выступает руководитель сельской ассоциации одного из графств Великобритании, говорит, ну, мы все с вами знаем, что по мере того, как мы уезжаем из крупного города в сельскую местность, чем дальше, тем лучше природа, богаче люди и выше уровень образования. Меня это вообще потрясло. Я спрашиваю своих знакомых, ну, ладно, природа лучше, это понятно, а почему люди богаче? Как же, говорит, ну, дом, сельский дом дорого стоит, это же очень привлекательный объект. Ты живешь не в городе с соседями, а ты живешь там в лесу, на поляне где-то.
Но хорошо, они же при этом не занимаются сельским хозяйством, они при этом тоже ездят в город, работают в каких-то компаниях.
Там меньшая часть населения занимается сельским хозяйством, а большая часть населения – это либо сфера услуг, либо они работают в городе, живят в селе. Да? Ну, а в городе они могут работать, выезжая туда раз в неделю или раз в год, вообще говоря. Да?
И чувствуют себя при этом счастливым человеком.
Да, ну, конечно, кому-то нравится город, потому что есть и другая тенденция, вот возвращение в центры крупных городов, так называемая джентрификация, да, почему? Потому что машины стали тихими, и выбросы стали невредными, да, а общественный транспорт хорошо развит, там все услуги, ну, пожалуйста, и вот центры даже Нью-Йорка, там, и Лондона, так, да, туда возвращаются богатые люди, которые когда-то, или их там предки когда-то переселяли в субурбанизм.
Александр Иванович, но если говорить о нашей стране, все-таки у нас какая тенденция в первую очередь выделяется?
Нет, у нас все-таки продолжается миграция с села в город, хотя не такая сильная, как вот в советский период, но она в значительной степени не переселение на постоянное место жительства, а сезонное.
Или работа. Там,
и на работу только, потому что сельский житель не может купить квартиру в городе. Если он продаст свой дом в деревне, это ему хватит там на полквадратного метра в городе, тем более крупном, да, поэтому он живет в селе и ездит на работу в город там раз в месяц или там на сезон.
А что касается демографии в нашей стране, то все-таки тоже тенденция положительная, да, резюмируя нашу с вами беседу.
Последние два года, да.
Будем надеяться, что это продолжится. Друзья, подводя итог нашей беседы, могу сказать, что, конечно, проблемы все эти остаются актуальными, но такая уж у нас ментальность, что без проблем нам жить, видимо, скучно. Не случайно даже анекдот пытают, что русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций. Но еще более он славится своим умением находить туда вход. Друзья, будем искать выход. Напомню, что у нас сегодня в гостях был профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Александр Иванович Алексеев. Спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
И, конечно, моя соведущая Надежда Пупшева.
До новых встреч.
Счастливо.
Мир географии – это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы – ученые и специалисты в области изучения Земли.
Мир географии.